Вячеславович Бардачев был с нами, директор Центра комплексных европейских международных исследований, это по телефону. Людмила Олеговна, вы согласны с тем, что Европа в ближайшие 5 лет может распасться на национальные государства, либо на какие-то зоны?
Нет. С этим я не согласна. Я думаю, что вот если меня спрашивают, кто я, да, в отношении Европейского Союза, я, в общем, вполне оптимистично настроена. У них очень тяжелый сейчас период, это правда. Им очень тяжело будет сейчас выходить из сложившейся ситуации. Но распад Европейского Союза в краткосрочной и, наверное, среднесрочной перспективе, я думаю, не будет реализован.
Будет ли Европа переориентироваться с Атлантики на восток? Вынужденная, да, это работа необходимая, работа обязательная.
Вы знаете, я думаю, что предел расширения Европейского Союза исчерпан. Единственные два государства, которые имеют какие-то более-менее реальные шансы присоединиться к Европейскому Союзу в обозримом будущем, это Хорватия и Исландия. И то в каждом из случаев есть свои сложности, не будем сейчас
останавливаться. Косово и Сербия останутся независимыми.
Косово и Сербия пока остаются за рамками Европейского Союза. Да, Западные Балканы – это регион наиболее близкий к ЕС, с которым развивается сотрудничество. Но о расширении речь не идет.
Людмила Олеговна Бабынина, старший научный сотрудник отдела изучения европейской интеграции Института Европы Российской Академии Наук, кандидат политических наук, была сегодня гостем программы «Экспертиза». Здесь нам пишут: сегодня еще день водолаза. Лучше это отметить, чем заносчивую Европу. Друзья мои, так мы с аквалангом глубоко погружались последний час, собственно, по какому-то поводу. Приятного вечера всем.
Программа «Экспертиза».
Крупнейшая в России социальная сеть. Старейшая радиостанция страны. Что мешает им быть вместе? Ничего. Теперь «Голос России» ВКонтакте.
Вступайте в нашу группу, и перед вами откроется новая интерактивная вселенная. Вселенная «Голос России». Односторонний эфир в прошлом. Читайте новости политики и культуры. Узнавайте последние события из жизни радиостанции. Общайтесь, комментируйте, выражайте свою точку зрения.
Будьте ближе, будьте онлайн. «Голос России» теперь ВКонтакте. ВКонтакте.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
Московское время 5 часов.
«Голос России». Новости.
Здравствуйте. С выпуском новостей в студии Юлия Кричевская. Последняя, третья ночная репетиция Парада Победы прошла на Красной площади в Москве. Осталась генеральная репетиция 7 мая, но она начнется в 10 часов утра. В московском параде 9 мая примут участие около 20 тысяч военнослужащих от военных учебных заведений и воинских частей Вооруженных сил России. В составе механизированной колонны на брусчатку Красной площади выйдут свыше 100 единиц современной боевой техники. В их числе ракетно-пушечные комплексы, реактивные системы залпового огня, бронетранспортеры и танки. Президент США Барак Обама возложил венок к мемориалу памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке на месте двух небоскребов Всемирного торгового центра. Обама прибыл в Нью-Йорк несколько дней спустя после уничтожения американским спецназом в Пакистане главы Аль-Каиды Усамы бен Ладена. Считается, что именно по его указанию террористы-смертники захватили пассажирские самолеты и направили их на башню-близнецы, уничтожив около 3000 человек. Президент США почтил память жертв теракта минуты молчания, поприветствовал родственников погибших полицейских. Средства фонда помощи Национальному совету ливийских повстанцев станут доступны в течение нескольких недель, заявил глава МИД Франции Ален Жюпе. Участники контактной группы по Ливии на заседании в Риме договорились создать временный финансовый механизм для помощи ливийским повстанцам. Первый взнос в него в размере 180 миллионов долларов намерен сделать Кувейт. В скором времени Франция установит уровень своего финансового участия в этом фонде. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила о намерении Вашингтона использовать часть замороженных в стране активов Каддафи в интересах ливийского народа. Основной причиной волнения в арабских странах стало отсутствие у молодежи перспектив успешного будущего. Такое мнение высказал генсек ООН Пан Ги Мун, выступив накануне с публичной лекцией в Софийском университете. При этом генсек добавил, что мировые лидеры должны внимательно слушать, чего хочет молодежь, и выполнять ее пожелания, чтобы не стало поздно. ООН может оказывать экономическую, политическую и техническую поддержку новых правительств, но основная работа лежит на лидерах, отметил Пан Ги Мун. Программы поддержки инвалидов и создания для них безбарьерной среды должны быть реализованы в каждом регионе, заявил президент России Дмитрий Медведев. Он поручил Минздравсоцразвития проработать вопрос о подготовке специализированных санаториев для детей с диагнозом ДЦП. В четверг в ходе посещения детской психоневрологической больницы номер 18 глава государства встретился с медиками, а также с родителями детей с ограниченными возможностями. В ходе беседы одна из мам пожаловалась на то, что в России нет ни одного специализированного санатория для детей с ДЦП. Несовершеннолетним наркоманам могут запретить отказываться от лечения. Соответствующий законопроект разработал Минздрав. Согласно документу, лица, которым не исполнилось 18 лет, не смогут самостоятельно отказываться от медицинского вмешательства в случае наркозависимости. Сейчас соответствующий возрастной ценз составляет 15 лет. По данным министерства, законопроект может быть принят Госдумой уже этим летом. Известный спортивный журналист, теле- и радиокомментатор Георгий Саркисян скончался в Москве на 78-м году жизни. Он умер после продолжительной болезни в Боткинской больнице. Саркисян пришел в гостелерадио в 1959 году. Вел тематические обозрения в программе «Время. Футбольное обозрение». Принимал участие в освещении многих Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Георгий Саркисян стал первым спортивным комментатором, удостоенный звания заслуженного работника культуры. Президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер поздно вечером прибыл с рабочим визитом в Москву. Сразу после прилета в столицу глава ФИФА провел встречу с министром спорта, туризма, председателем Оргкомитета России 2018 Виталием Мутко. На ней обсуждались вопросы подготовки России к чемпионату мира. Визит Блаттера носит краткосрочный характер и продлится до обеда пятницы. Сегодня утром президенту ФИФА будет представлена большая презентация подготовки России к чемпионату мира, после чего состоятся рабочие встречи Блаттера с футбольным руководством страны. Ну и последние выпуски. Американские пивовары решили сварить пиво, рецепт которого был от руки записан отцом-основателем США Джорджем Вашингтоном и обнаружен в коллекции публичной библиотеки Нью-Йорка. Запись с рецептом слабого пива датируется 1757 годом. Библиотека совместно с одной из пивоварен решили возродить портер от Джорджа Вашингтона и сварить всего около 60 литров напитка. Его вкус пивовары характеризуют как достаточно легкий, весьма сухой, средненасыщенный, но подкопченный с оттенками шоколада и чуть-чуть кофе.
Голос России. Новости.
Погода на пятницу. В Кабуле небольшой дождь, гроза плюс 30 градусов. В Мазари-Шарифе дождь, гроза плюс 26. В Тель-Авиве ясно плюс 25. В Иерусалиме плюс 23. В Бухаресте плюс 15. В Кишиневе малооблачно, дождь плюс 11 градусов. В Киеве пасмурно, сильный дождь и всего 5 градусов тепла. В Санкт-Петербурге пасмурно, осадки плюс 6. В Москве малооблачно, температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса.
Голос России. Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Вратарь Феникса Илья Брызгалов летом, скорее всего, подпишет контракт с другим клубом НХЛ Торонто. Как сообщает Спортэкспресс, голкипер не подтвердил эту информацию, но и не опроверг. При этом Брызгалов заметил, что у него есть несколько предложений из континентальной лиги. Ранее сообщалось, что Брызгалов ведет переговоры с питерским СКА. Отмечу, 1 июля хоккеист станет неограниченно свободным агентом, так как у него закончится контракт с Фениксом. В нынешнем переходном чемпионате России по футболу будет еще два периода до заявок. Летом этого года и зимой следующего. Подробности в материале нашего обозревателя Игоря Каменского.
Такое очень громкое заявление сделал не кто-нибудь, а президент Российского футбольного союза Сергей Фурсенко. Громкое, потому что до начала сезона появлялась совсем другая информация о том, что ФИФА разрешит России сделать лишь один дозаявочный период. И это было очень серьезное разногласие. В чем суть дела? Обычно в ходе каждого национального чемпионата, будь то в России, Европе или где бы то ни было еще, есть только одно временное окно, в течение которого клубы могут приобретать новых футболистов. Но у нас-то в этом году чемпионат необычный, переходный, полуторагодичный. Как быть с дозаявками? Международные футбольные чиновники изначально входить в положение российских клубов не желали. И, наверное, отчасти занимались буквоедством и формализмом. Мол, один чемпионат, одно трансферное окно, и знать ничего не желаем. Однако сейчас, судя по заявлению Фурсенко, позицию российских клубов до ФИФА удалось донести. Мы достигли договоренности, осталось лишь получить официальную бумагу, цитирует Фурсенко «Спорт-экспресс». Российские любители футбола восприняли эту новость с радостью, но несколько настороженно. Пока ведь это только слова, нужно еще дождаться их подтверждения. Но если все окажется ровно так, как говорит Сергей Фурсенко, то это, несомненно, стоит зачесть как победу нынешней администрации РФС. Потому что в последние годы достучаться до ФИФА у российских футбольных руководителей не получалось. Чего стоило только попытка расширить для нашего чемпионата сроки летней дозаявочной кампании. Письма писали, разговоры разговаривали, а все без толку. Так что Сергею Александровичу впору заказывать новые визитки. Сергей Фурсенко – специалист по евроокнам. И в этой шутке никакой иронии, только признание заслуг.
Вице-президент Ерика Хайдар Алханов не подтвердил информацию об интересе к нападающему Денхага Дмитрию Булыкину. В интервью «Спортэкспресс» Алханов отметил, что главный тренер Рут Гуллит может интересоваться российским футболистом, но руководство никакой работы в этом направлении не ведет. На этом о спорте пока все.
Голос России. Первое. Международное радио. Радио большой страны. Голос России.
Мир – это лабиринт, в котором так легко заблудиться. Как найти верный путь? Можно полагаться на интуицию или счастливый случай, а можно иметь надежный источник информации, который был бы всегда рядом. Теперь он есть. Голос России в вашем мобильном телефоне.
Везде, где есть интернет и сотовая связь.
Прямой эфир.
Круглосуточное вещание на 17 языках.
Всегда с вами.
Голос России. Мобильный эфир для мобильных людей.
Все подробности на сайте ruver.ru.
Сервис доступен на телефонах с платформой Windows Mobile и Symbian.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
О самых значимых событиях дня вы узнаете из материалов наших обозревателей в ближайшие 20 минут. У микрофона Александр Козин. Здравствуйте. Россия без проблем распахнула форточку в Европу. Франция зовет Россию в контактную группу по Ливии. США разморозит авуары Ливии для жителей этой страны. Россия предлагает Таджикистану своих пограничников. Японские ликвидаторы охлаждают реактор вручную. Российские блогеры идут по местам боевой славы.
Сегодня в мире.
Прямой газовый поток в Западную Европу потечет из России в конце нынешнего года, как это и предполагает масштабный проект Nord Stream. Все три подводных участка общей трубы уложены на дно Балтийского моря. Их осталось только сочленить. И после завершения необходимых технологических процессов голубое топливо российских месторождений начнет поступать европейским потребителям по кратчайшему пути. При его прокладке не возникло ни одной экологической проблемы, чего так опасались страны, предлагавшие России сухопутный вариант маршрута. А финансовая поддержка государства, основного акционера «Газпрома», сделала «Северный поток» привлекательным для инвесторов. Аналогичный подход Москва собирается применить и для Южного потока. Его главный конкурент, проект «Набукко», тем временем вновь вырос в цене. О победном шествии «Газпрома» по Балтике и его шансах на успех в борьбе с черноморским конкурентом в материале Романа Мамонова.
Европейские потребители начнут получать российский газ напрямую, как и было обещано, уже в конце этого года. Компания Nord Stream, оператор одноименного трубопроводного проекта, завершила прокладку первой нитки длиной в 1224 километра, связывающей российский Выборг и германский Greifswald. Об этом на заседании правительства сообщил Владимир Путин.
Работа на морском участке завершена. Напомню, что она продолжалась менее чем полтора года. С применением самых высоких технологий работала, по сути, большая группа высококлассных специалистов из многих стран мира. Как мы обещали, не возникло ни одной экологической проблемы. Все было сделано на самом высоком уровне. Первая нитка 27,5 миллиардов кубических метров газа, а вторая будет сдана в следующем году и будет 55. Это не окно, но это форточка в Европу для одного из наших основных экспортных товаров.
Теперь специалисты приступают к пусконаладочным работам. Они займут еще несколько месяцев, после чего, предположительно, в октябре первый газ поступит в Европу, сообщила «Голосу России» официальный представитель компании Nord Stream Ирина Васильева.
Сейчас на дне лежит полностью смонтированная нитка газопровода, состоящая из трех секций. Следующие шаги – это стыковка этих трех секций. Стыковка будет происходить прямо на дне Балтики в двух точках. Первая точка в Финском заливе на глубине 80 метров, вторая в шведских водах на глубине 110 метров. После этого будет произведено тестирование, очистка, осушка всего газопровода и уже подготовка к водоэксплуатации на четвертый квартал текущего года. И первый газ уже к концу года придет в Европу.
После запуска первой очереди по газопроводу Nord Stream потребители в Европе смогут получать 27,5 миллиардов кубометров голубого топлива. Еще через год планируется завершить укладку второй нитки газопровода. И тогда пропускная способность увеличится вдвое. Это особенно актуально в свете планов многих стран ЕС отказаться от ядерной энергетики после событий в Японии. Успехи «Газпрома» и его партнеров особенно выделяются на фоне разногласий в другом трубопроводном проекте «Набукко». Чиновники Старого Света всегда называли его способом снизить зависимость от России. Пока же участники «Набукко» лишь бесконечно спорят о его стоимости. На этот раз прогнозная смета увеличилась с 8 миллиардов до 12, а то и 15 миллиардов евро, что фактически ставит крест на этом проекте, уверен генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
Даже стоимость 8 миллиардов ставит на нем крест, потому что из 6 участников, которые должны внести половину стоимости, только у двух есть деньги даже на 4 миллиарда инвестиций, а 4 миллиарда, которые должны были дать банки, они их давать не собирались. Плюс у проекта так и не появилась ресурсной базы, плюс, естественно, раз не появилась ресурсной базы, у проекта нет гарантированного сбыта, в этой ситуации банки финансировать проект отказываются, и все те финансовые подтасовки, сознательное занижение стоимости проекта, они потихоньку начали разваливаться.
Ранее предполагалось, что строительство Набукко начнется в 2012 году, а первый газ поступит в Европу в 2015. К этому моменту «Газпром» с партнерами намерен запустить газопровод «Южный поток» проектной мощностью 63 миллиарда кубометров газа. И в отличие от авторов проекта «Набукко», «Газпром» соблюдает сроки и выполняет обещанное.
Основной поток синтетических наркотиков идет в Россию из Европы. Только по официальным российским данным, 85% так называемых легких наркотиков, которые обращаются на отечественном черном рынке, произведены в странах Евросоюза. Главный трафик тяжелого зелья, поступающего в Россию, пролегает все по тому же маршруту – из Афганистана через Среднюю Азию. Постоянный рост этого потока беспокоит российские власти. Москва уже не первый год предлагает Душанбе вернуть российских пограничников на афганскую границу, но пока безуспешно. Теперь продвигать эту идею взялся глава Федеральной службы по контролю над оборотом наркотиков Виктор Иванов. Ведь с уходом российских пограничников объем перехваченного зелья на таджикско-афганской границе упал в 5 раз. И об этом подробнее Светлана Калмыкова.
Российские пограничники покинули Таджикистан в июле 2005 года. До этого они охраняли участок в 1344 километра на таджикско-афганской границе. Именно здесь проходит так называемый «северный путь» афганского наркотрафика. По данным ФСКН, ежегодно в Афганистане производится порядка 150 миллиардов разовых доз героина и около 30 миллиардов доз гашиша. Через Таджикистан наркотики поступают в Россию и другие страны Европы, унося десятки тысяч жизней. При этом после ухода российских пограничников с таджикско-афганской границы объемы наркотрафика существенно возросли, говорит Виктор Иванов.
Сегодня между Россией и Афганистаном практически нет действенных границ, то есть наркотики беспрепятственно скользят по всему постсоветскому пространству и попадают в Российскую Федерацию. И в основном работа уже ведется внутри, когда наркотики инжектированы на территорию Российской Федерации. Безусловно, эта работа должна сочетаться с борьбой с предложением наркотиков на рынке, чтобы их меньше появлялось на российской территории. Для этого, безусловно, без укрепления границ эту задачу не решить.
Возвращение российских пограничников – это одна из возможных мер по сдерживанию наплыва афганских наркотиков. Нужна новая система пограничной безопасности на стыке Афганистана и Таджикистана, считает политолог, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
Гигантская проблема, безусловно, в том, что граница не закрыта. По сути, часто мы видим оголенные участки границы, а там, где есть присутствие местных пограничников, не всегда оно является эффективным. Поэтому в данном случае, когда речь идет о российских пограничниках, еще раз повторяю, то это уже не проработанный способ решения проблемы, а указание на то, что граница должна быть на замке. Сегодня она не на замке, сегодня она дырявая. И в этом смысле это наша совместная проблема.
Россия выдвигает различные инициативы по сотрудничеству в охране границ, но пока натыкается лишь на молчание таджикской стороны. Хотя уже сейчас понятно, что самостоятельно с гигантским наркотрафиком из Афганистана Таджикистан справиться не может, либо не хочет, говорит Юрий Крупнов.
Объемы наркотиков в стоимостном выражении, которые идут через территорию Таджикистана, они в 2, в 3, возможно, и в 4, в 5 раз больше, чем бюджет Таджикистана. То есть в этом смысле небольшое государство Таджикистан не может одно выступать барьером против глобальной угрозы. Другое дело, что в последний период мы никаких инициатив со стороны Таджикистана не видим, не слышим.
В начале года руководители погранслужб России и Таджикистана встретились в Душанбе. После этого состоялось еще несколько раундов переговоров. Однако все они проходили за закрытыми дверями, и о результатах ничего не известно. Эксперты надеются, что совместный барьер на пути афганского изделия выстроить все-таки удастся. Но, как подчеркивает российская сторона, такое решение должно быть обоюдным.
Россию зовут в друзья Ливии, но не нынешней, а новой, которую группа стран пытается создать по большей части в нарушении мандата ООН. В составе этой контактной группы Москву хочет видеть прежде всего Париж. Первое заседание друзей будущей Ливии прошло в середине апреля в Лондоне, второе – в этот четверг в Риме. Там и было принято принципиальное финансовое решение. Контактная группа создает специальный фонд, средства которого пойдут на поддержку ливийских повстанцев. Сколько именно денег и кому конкретно будут перечислять друзья Ливии, попыталась понять наш обозреватель Елизавета Исакова.
На начальном этапе фонд пополнится 180 миллионами евро за счет взноса Кувейта. В дальнейшем финансирование обещает вырасти. В том, что ливийским повстанцам хватит этих денег, многие сомневаются уже сейчас. По словам главного финансиста повстанцев Али Турхани, ежедневно лишь на текущие расходы по поддержке контролируемых территорий тратится порядка 130 миллионов долларов. И денег катастрофически не хватает. Во вторник Переходный национальный совет уже запросил у западных держав 3 миллиарда долларов на борьбу с режимом Каддафи. Оппозиционеры обещают, что вся сумма будет потрачена исключительно на закупки продовольствия и восстановление инфраструктуры. Совершенно очевидно, что никаким демократическим преобразованием подобные действия Запада не приведут, заявил «Голосу России» эксперт Института стратегического анализа Сергей Демиденко.
Запад ввязался в достаточно серьезную и сложную авантюру, выхода из которой, к сожалению, пока не видно. Выход из этой ситуации может быть только один – свержение режима Каддафи тем или иными способами. И вот эти вот усилия, да, по созданию трастового фонда, по финансовой поддержке оппозиции, нужно рассматривать именно в рамках вот этого вот курса, жесткого курса на свержение Каддафи. И в данном случае политическую регулированную ситуацию не предусматривает ни при каком варианте.
Фактически, подчеркивает эксперт, создается опасный международный прецедент. По его словам, возникает вполне закономерный вопрос. Кому Запад на самом деле помогает? Ведь у ливийской оппозиции нет даже лидера. Этот факт, к слову, сводит на нет все заявления западных представителей и ливийской оппозиции о прозрачности работы нового фонда. Проследить гигантские суммы, выделенные неизвестно кому, будет еще тяжелее, чем в свое время в Афганистане. Велика вероятность, что Запад в итоге профинансирует не только новый политический режим в Ливии, но и экстремистские движения. Не исключено также, что эти деньги пойдут не только на гуманитарные нужды. Оппозиция Ливии продолжает жаловаться союзникам на нехватку современного вооружения и отсутствие навыков ведения боя. Наземная операция в Джамахири, уверены эксперты, дело уже практически решенное, а вот оружейных поставщиков повстанцы вынуждены искать сами. И западные дотации здесь могут быть крайне полезны. Столь изощренный, по мнению аналитиков, способ обхода требований резолюции Совета Безопасности ООН оказался не единственным итогом нынешней встречи контактной группы. Происходящее в Ливии уже не гражданская война, заявили дипломаты. Главная цель на сегодняшний день – продолжать оказывать давление на окружение Муаммара Каддафи, используя все законные методы воздействия, считают в коалиции. Кроме того, необходимо оказывать международную поддержку Переходному национальному совету Ливии, так как никто в мире уже не верит, что у режима Каддафи есть будущее. Все это должно в итоге привести к созданию новой демократической Ливии, полагают на Западе. Однако, подчеркивают при этом сами дипломаты, дорога к мечте может занять довольно много времени.
Итак, контактная группа по Ливии высказалась за усиление давления на Муаммара Каддафи, причем давление и политического, и военного, и экономического. В частности, помимо уже действующего эмбарго на поставки оружия, в Ливии вводится блокировка спутникового телевещания, а экономическая блокада будет включать и запрет режиму Каддафи на добычу и экспорт нефти. Но хотя в Риме говорили о разнообразии инструментария давления, выступление большинства участников конференции сводилось к одному. Окончательное решение ливийского кризиса должно быть политическим. Власти США в день проведения римской встречи весьма творчески подошли к призыву о помощи ливийским повстанцам. Госсекретарь Хиллари Клинтон объявила о плане принять законодательный акт, который позволит американскому правительству использовать часть замороженных в США ливийских активов в интересах народа Ливии. По словам госпожи Клинтон, администрации Барака Обамы уже удалось убедить конгрессменов в необходимости принятия такого закона. Радиоактивные следы на воде от аварийной японской АЭС, обнаруженные в трех точках Курильской гряды, не опасны для людей и природы. Однако сам факт вызывает закономерное опасение и у жителей Дальнего Востока, и у любителей рыбных блюд в других регионах России. Все они пристально следят за событиями на станции «Фукусима-1», где ликвидация аварии вступила в новую фазу. Впервые после разрушительного стихийного бедствия 11 марта внутри первого энергоблока начали работать люди. Японские ликвидаторы, не надеясь на роботов, намерены приступить к охлаждению реактора, что называется, вручную. Подробности сообщит Наталья Королева.
Работать в помещении станции ликвидаторы могут не более 40 минут. Уровень радиации здесь превышен в 1000 раз. И главная задача – его снизить. Для этого рабочие смонтируют 6 вентиляционных установок для очистки воздуха с помощью фильтров-поглотителей радиоактивных частиц. Эта мера, считают в компании ТИПКО, позволит добиться уменьшения радиационного фона в здании реактора с 40 до нескольких миллизивертов в час. Кроме того, на первом энергоблоке планируют установить компрессор для закачки воздуха внутрь здания, чтобы создать там повышенное давление и блокировать утечку радиации в атмосферу. Ликвидаторы, конечно, рискуют здоровьем, но угроза меньше, чем это было в 1986 году на Чернобыльской АЭС, считает эксперт в области ядерно-радиационной безопасности Максим Шенгаркин.
В случае с Чернобылем источник их было гораздо больше, потому что реактор был разрушен, и куски, ну, радиоактивный материал, то есть источники радиоактивного излучения, они находились неравномерно распределенные вот в этом объеме. Да. В случае с Фукусимой на сегодняшний день пока еще проще ситуация, потому что реактор хоть и расплавлен, но все равно и расплавка находится все равно в зоне реактора четко в понятном направлении. Поэтому принципиальная возможность быть таким вот сталкером современным существует, но, естественно, с постоянными измерениями, постоянным экранированием, с учетом времени прохождения.
После очистки воздуха предполагается восстановить систему охлаждения реактора. Группа из 8 человек вручную будет подавать воду прямо под его оболочку, чтобы полностью затопить топливные стержни. Это исключит возможность их расплавления, а значит и разогрева реактора, поясняет российский эксперт.
Если тепло не удалить, реактор однозначно расплавится целиком и полностью. Он будет перманентно инициируют цепные реакции, которые со временем могут укрупниться. И если будет избыточное энергоотделение, то будет разрушение, взрывное разрушение реактора, разбросом всех радиоактивных веществ, которые есть на очень значительное расстояние. Значит, охлаждение позволяет стабилизировать ситуацию.
Российский эксперт особо подчеркнул, что ручное охлаждение дает значительные преимущества по сравнению с тем, которые предпринимали сразу после возникновения аварийной ситуации.
Ключевой момент здесь целесообразность. Если лить, как в первые дни, лили просто воду, да, безумно, мы получили огромный аэрозольный выброс и огромное количество радиоактивных веществ. Но то, что люди сейчас идут дома, речь как раз идет о том, что все-таки пытаются оптимизировать, потратить не большие количества воды на охлаждение, а эффективно потратить имеющиеся ресурсы воды на снижение температуры.
На выполнение работ по дезактивации воздуха в здании АЭС и охлаждению реактора японские специалисты намерены потратить от 4 до 5 дней, а на полное устранение аварии и ее последствий, считает эксперт, потребуется десятилетие.
Для Для Всероссийского архива «Твой день о войне» снят уже более 10 тысяч видеофильмов. Бесценные воспоминания участников Великой Отечественной помогут молодому поколению осознать величие подвига победителей, а в целом противостоять попыткам фальсифицировать историю. Принять участие в проекте может и сейчас любой желающий. Для этого достаточно зайти на специально созданный интернет-ресурс, получить инструкцию, как снять интервью, и выложить его на сайте. Также просто было принять участие в экспедиции российских блогеров по 10 городам воинской славы. Подробнее о блог-туре, посвященном 66-й годовщине Великой Победы, расскажет Наталья Полторацкая.
Блогеры идут по местам боевой славы. В каждом городе сетевые писатели встречаются с участниками сражений и местными поисковиками. Эти микроистории будут складываться в единую ленту путешествия на специально созданном сайте. Цель акции – сохранять память о подвиге народа, победившего фашизм, сказал в интервью «Голосу России» организатор тура известный блогер Антон Коробков-Землянский.
Многие факты, даже вроде как общеизвестные, просто удивляют. То, что Курск освободили за один день от оккупации. Сейчас мы в Курске были на улице в честь летчицы Янины Зинченко. Это единственная в мире женщина, которая совершила воздушный таран. А в Твери мы встречались с героем Советского Союза. Хорошая дедушка рассказывал, смеялся вместе с нами, лежал в больнице, мы к ним приехали туда. Это такой очень трогательный момент. Он дал участникам экспедиции поддержать свою золотую звезду героя. Думаю, что такое бывает. Не то, что каждый день, многие даже, наверное, глаза не видели.
В каждом населенном пункте блогеров встречают как родных, представители местных администраций, поисковых отрядов и жителей, желающие поделиться своими историями. Они же помогают блогерам сориентироваться на местности, показывают достопримечательности, помогают с экскурсиями в труднодоступные места, говорит Антон Коробков-Землянский.
В Твери, например, есть музей, построенный на поле сражения. А в Санкт-Петербурге мы были в музее поисковых отрядов. Там экспонаты можно потрогать руками. В Брянске мы были в лесу, ходили партизанскими тропами. Каждый город, он удивляет твоей памятью о войне. Но одно дело, когда ты читаешь об этом учебнике истории, а другое дело, когда ты можешь сам пройтись по этим местам, посмотреть своими глазами, пощупать своими руками.
Блог-тур «День Победы» очень заинтересовал пользователей Рунета. Уже 40 тысяч человек прочитали записи о нем на ресурсе микроблогов Twitter. Ключевым пунктом проекта станет работа с фотографиями городов времен войны. Местные жители помогают блогерам отыскать старые изображения своих городов. Участники блогтура пытаются повторить снимок. Та же улица, те же дома, но современного города. В итоге они создадут коллажи из нескольких снимков и сделают онлайн-фотогалерею. К ним уже присоединяются пользователи из других городов, которые шлют аналогичные снимки на сайт проекта. Похоже, попытка блогеров передавать информацию о страшной войне с помощью новых технологий получилась. И они искренне рады тому, что внесут свой вклад в дело сохранения для будущих поколений памяти о великом ратном подвиге.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире». Политика, бизнес, наука, культура. Анализ важнейших сфер нашей реальности от профессионалов и экспертов. В программе «Визави с миром».
Я автор и ведущий программы Армен Оганесян. В программе «Визави с миром» мы говорим на темы, которые волнуют думающего человека. Обсуждаем вопросы, которые актуальны сегодня. Дискутируем с теми, кто готов отстаивать свою точку зрения.
«Визави с миром». Мир готов к диалогу. Вам есть что сказать, но вы не можете дозвониться в прямой эфир «Голос России»? Тогда пишите. У нас есть свой СМС-портал. Отправляйте бесплатные короткие сообщения в прямой эфир «Голос России» из любой точки мира на номер +7 903 797 6029. И ваше сообщение дойдет до нас через секунду. Для абонентов из России действует еще и короткий номер 6029. Где бы вы ни находились, мы всегда рядом. «Голос России» держит обратную связь.
Голос России. Новости.
С краткими новостями в студию Юлия Кричевская. Вопрос о гарантиях ненаправленности системы противоракетной обороны против России может быть рассмотрен президентами России и США уже на встрече в Давиле, которая пройдет в рамках саммита «Большой восьмерки» в конце текущего месяца. Об этом заявил в четверг вечером постоянный представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин по итогам спецзаседания Совета России и НАТО на уровне послов, посвященного тематике сотрудничества в сфере ПРО. Далее цитата. «Наша позиция открыта и транспарентна. Мы готовы к сотрудничеству по ПРО и выдвигаем собственные предложения в этой этой сфере, но нам необходимы твердые гарантии ненаправленности этой системы против российских интересов. Вопрос о таких гарантиях, имеющих юридически обязывающий характер, должен обсуждаться на высшем уровне, и такое обсуждение может состояться уже в рамках встречи президентов России и США в Давиле на саммите «Восьмерки», заявил Рогозин. Дмитрий Медведев сегодня принят министр иностранных дел Китая. Ян Зичи находится в Москве с рабочим визитом. В ходе беседы предстоит обмен мнениями о ходе подготовки предстоящего официального визита в Россию председатель КНР Ху Цзиньтао и совместного участия лидеров двух государств в юбилейном саммите ШОС, который состоится в июне в Астане. Об этом сообщил Интерфаксу источник в Кремле. В центре внимания также будут различные аспекты взаимодействия двух стран на международной арене, в том числе дальнейшего продвижения сотрудничества в рамках БРИКС. Патриарх Московский всея Руси Кирилл совершит сегодня торжественное богослужение в храме на Поклонной горе в Москве. В день Георгия Победоносца церковь отдает дань жертвенному подвигу всех людей, которые принесли миру победу над фашизмом. В этот же день представитель Русской Православной Церкви отправляется в поездку по восточным регионам Украины, где также почтит память участников Великой Отечественной войны. Впервые в интернете публикуется список произведений искусства, которые были похищены нацистской Германией. Будут обнародованы тысячи документов, касающихся предметов искусства, которые были похищены из музеев и частных коллекций в Европе и никогда не были возвращены их владельцам. В числе этих предметов – картины, скульптуры и ювелирные изделия, которые Адольф Гитлер хотел разместить в музее своего родного города Линц. Документы будут доступны для публики. Как надеются инициаторы этого проекта, это поможет найти прежних владельцев украденных произведений искусства. Все новости на нашем сайте.
Голос России. РУВР.РУ. Голос онлайн. Голос онлайн. Подскажет, на что кликнуть в первую очередь.
О том, что страны ЕС отмечают День Европы. О том, что Германия нуждается в гастарбайтерах. О том, что Россия переживает религиозный ренессанс. Можно прочитать на нашем сайте. Сейчас расскажу все подробности. В студии Мария Крузе. Здравствуйте.
Голос онлайн.
Угроза отмены шенгенских соглашений, тяжелая экономическая ситуация в Греции, Ирландии и Португалии, спор европейских столиц об участии в охоте на Каддафи. С таким грузом Евросоюз подошел к празднованию очередной годовщины своего существования. 5 мая страны ЕС отмечают День Европы. Вообще-то праздников под названием «День Европы» два. 5 мая 1949 года был создан Совет Европы, и спустя почти 20 лет эта дата была объявлена памятной. Однако есть в истории ЕС и более значительное, по мнению его лидеров, событие. 9 мая 1950 года была принята Декларация Шумана, документ, положивший начало объединению сталелитейной и угольной промышленности Франции и Германии. Так появилось первое европейское сообщество. Но только в 2008 году было решено считать 9 мая днем флага ЕС. Так что отмечать День Европы можно целую неделю. Было бы настроение. А его-то как раз европейцам и подпортили. Полную версию этого материала читайте на нашем сайте в интернете на ruvr.ru.
Голос онлайн.
В Германии и Австрии вступило в силу решение об открытии рынка труда для граждан 10 стран, ставших членами Евросоюза в 2004 году. Речь идет о гастарбайтерах из восточноевропейских государств – Польши, Чехии, Словакии, Словении, Венгрии, Латвии, Литвы, Эстонии, а также из Мальты и Кипра. В 2004 году странам Евросоюза было разрешено временно ограничить въезд трудовых мигрантов из стран, только что вступивших в ЕС. Германия и Австрия, справедливо опасаясь массового наплыва иностранной рабочей силы, решили ввести максимальную отсрочку – 7 лет. И вот это время истекло. Открытие рынка рабочей силы в Германии – самое яркое свидетельство того, что финансовый кризис в этой стране закончился. Вся информация по этой теме, а также комментарии экспертов, есть на нашем сайте в интернете на ruvr.ru.
Голос онлайн.
Число верующих в России за последние годы заметно возросло. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного службой социально-религиозных данных «Среда». Так, среди россиян в Бога верят более 80% граждан, тогда как во многих странах ЕС этот показатель немногим превышает 50%. По мнению экспертов, снижение количества верующих в Европе – процесс вполне закономерный.
Полную версию этого материала, а также комментарии экспертов есть на нашем сайте в интернете на ruvr.ru. Это были несколько интересных статей с нашего сайта. В студии была Мария Крузе. Пересечемся в паутине.
Голос онлайн. Голос онлайн. Подскажет, на что кликнуть в первую очередь.
Голос России. Радио большой страны.
Голос России. Интервью. 66-летию Великой Победы посвящается.
Здравствуйте. В студии русской службы Армен Гаспарян. У нас сегодня в гостях генеральный директор фонда «Историческая память» Александр Дюков. Александр, я рад вас приветствовать снова в нашей студии.
Добрый день.
Александр, мы с вами беседуем фактически в канун 9 мая. Я хотел бы найти какой-то более приятный повод для беседы с вами, но, к огромному сожалению, приятного случается мало. Вот незадолго до вас у нас были депутаты Государственной Думы Владимир Мединский, Ирина Яровая, я думаю, что вам хорошо знакомые. И мы с ними пришли к удивительному на самом деле выводу, что вот наступает апрель, и на постсоветском пространстве, в ряде стран Восточной Европы, мы наблюдаем откровенные попытки пересмотреть историю Второй мировой войны в целом и Великой Отечественной войны в частности. Александр, это что? Это короткая историческая память. Это попытки, и мы с вами об этом беседовали, в том числе в нашем эфире, попытки политизировать историю. Что это вообще?
С одной стороны, это даже не попытки, а вполне прагматичное использование истории в актуальных политических целях. В целях, которые достаточно просты. Это достижение определенных целей на внешнеполитической арене, когда история используется для того, чтобы получить какие-то преференции или возможные преференции, или выступить в качестве своеобразного санитарного кордона перед Россией. Или это попытки получить определенные преференции на внутренней полянке. Причины могут быть очень разными. Например, я более чем уверен, что для Львовской Рады, которая приняла известный запрет о вывешивании флагов Победы во Львове.
При том, что есть решение Верховной Рады.
Да, запрет, который противоречит решению Верховной Рады. А это, на мой взгляд, не только вполне, я думаю, для них искреннее нежелание действительно видеть флага Победы, но и попытка дистанцироваться от нынешних властей Украины. Как известно, сейчас у власти в Украине партия регионов, а во Львове, как и в нескольких других западных областях, практически контроль над Радами принадлежит партии Свободы Тегнебока, крайне националистической партии. И устраивая подобный демарш, они обостряют конфликт в преддверии уже недалеких новых выборов и мобилизуют свой электорат. Это достаточно прагматичный и актуальный политический смысл.
Ну а почему нельзя использовать для этих целей какие-нибудь другие информационные поводы, ну, помимо, в общем, Второй мировой войны? Ведь 27 миллионов человек — это не та, наверное, цифра, на которой нужно спекулировать. Это вообще нравственно говорить о спекуляции.
Нет, конечно, это события, спекулировать на которых абсолютно безнравственно. Но мы видим, что подобные спекуляции действительно имеют место быть. И ничего с этим не поделаешь. И дело даже не в партии Свободы Тегнебока, да, не в Львовском горсовете. Точно так же, например, в Латвии сейчас появилась идея захоронить на почетном кладбище Цукурса, нацистского палача. Человека, который сам участвовал в уничтожении огромного числа мирных граждан. И более того, сейчас создан специальный фонд памяти Цукурса. И делается это, что характерно, опять-таки, тут мы можем проследить достаточно интересную закономерность, не столько государственными властями, хотя государственные власти, определенная часть государственной элиты в Латвии, безусловно, относится к данному проекту с симпатией, да? Это делается радикалами, которые хотят заставить власть пойти за собой. Они практически ставят ее перед выбором, когда нужно либо говорить, что это неправильно, и тогда эту власть можно объявить в пророссийской направленности, в предательстве идеалов Латвии и так далее. Да? Либо эта власть так или иначе пойдет за ними и будет делать то, что они хотят.
Ну что, в Латвии неизвестны подробности биографии вот этого самого Цукурса?
Они очень хорошо известны. Я даже более скажу, комиссия историков при президенте Латвии дала деятельности Цукурса вполне адекватную оценку. Оценку, с которой, в общем-то, по большому счету я согласен. Историки латышские достаточно хорошо исследовали преступления, в которых он участвовал, и преступления тех формирований, которые он возглавлял. Но, тем не менее, помимо исторической правды, о которой в данном исторических исследований, о которых говорят в данном случае и латышские историки, есть опять-таки политическая целесообразность. Политическая целесообразность аморальная, политическая целесообразность дикая, но использующаяся.
Александр, вот Латвия, член Европейского Союза, страна, которая в общем входит в Организацию Объединенных Наций. Соответственно, она должна, в общем, выполнять решение Организации Объединенных Наций. Вот это, я прошу прощения за использование сейчас модного слова, глорификация. Да, глорификация нацистских преступников, это что?
Это попытка новой нации, нации, которая имеет очень маленький срок своего собственного исторического бытия, это попытка нового государства. Государство, по большому счету, существовавшего 20 лет, меньше 20 лет, до, чуть больше 20 лет до 40-го года, и сейчас еще 20 лет, найти своих национальных героев. Причем таких национальных героев, которые бы отличались от национальных героев России или Белоруссии. И помните, Сталин сказал, что других писателей у меня для вас нет. Парадоксальным образом, других героев, кроме тех, кто воевал на той стороне, в формированиях легионов СС, в полицейских батальонов, в других организациях, созданных при той или иной поддержке Третьего Рейха, в Латвии не оказывается. И я думаю, что для самой Латвии это крайне большая проблема. И, по крайней мере, некоторая часть элиты, латвийской элиты, я бы даже сказал, латышской элиты в данном случае, конечно, хотела бы от этого уйти, но не может.
Ну, помимо Латвии, к огромному нашему сожалению, еще на авансцену сегодня вышла Молдавия, где не так давно прозвучало заявление, что георгиевская лента противоречит вообще всей истории страны. Я думаю, что вы наслышаны, по крайней мере, об этих словах.
Ну, более чем. Мы же знаем, что в прошлом году, как раз чуть меньше года назад,
Примерно в это же время,
в конце июня, в Латвии был установлен день советской оккупации. И даже был поставлен на главной площади города достаточно странный по своему виду камень, который должен знаменовать собой жертвы, понесенные, причем почему-то не молдавским, а румынским народом, от этой советской оккупации.
А мы с вами тогда, видимо, о разных вещах говорим. Потому что я-то вспомнил события 9 мая прошлого года, когда молдавским ветеранам советской армии пытались вручить железные кресты, очень похожие на румынские. Почти год назад.
Это тоже было. Но это достаточно. Это, кстати, был случай достаточно характерный не только для Молдавии, а для всех, практически всех западных бывших советских республик. Это попытка уравнять ветеранов советской армии и ветеранов тех формирований, которые сражались на той стороне. Это достаточно специфическая и дурная попытка достичь какого-то государственного консенсуса. Причем, что характерно, ведь в прошлом году это делал режим ГИМПУ, режим, который являлся крайне унионистским, то есть был направлен на, собственно говоря, уничтожение национального бытия Молдавы и соединение ее с Румынией. Но до того, до ГИМПУ, в Молдавии был вполне себе коммунист Воронин. Коммунист, разумеется, в современном смысле, который, конечно, коммунистической идеологией пользовался, но главным считал, что государство — это я. и создал такой специфический, но достаточно часто встречающийся на постсоветском пространстве режим. Так вот, этот Воронин, которого унионистом никак нельзя назвать, который был ориентирован только на себя и маневрировал между Румынией, Украиной и Россией, он же тоже попытался сделать то же самое. Он специальным указом ввел статус участника Второй мировой войны, который распространялся и на тех, кто в одной стороне, и на тех, кто на другой.
Ну, в общем, и те, и другие, в общем, участники.
Да,
и здесь нет никакого противоречия.
Да, да. Но я это говорю к тому, что данная попытка, она является скорее не осознанно националистической, да, сколько такой своеобразной постсоветско-бюрократической. Когда стоящие у власти, вне зависимости от идеологии, вне зависимости от того, как они видят будущее своей страны, пытаются, ну, вот как-то вот неуклюже смодерировать вот это противостояние, как-то его попытаться, чтобы оно ушло в прошлое. Но попытка эта совершенно глупая и регулярно вызывающая и в Молдавии, и на Украине, и в той же Латвии общественный раскол. Потому что общественное примирение, которое действительно нашим странам нужно и внутри, и между странами, и внутри стран, оно достигается не таким администрированием.
Александр, вот я уже упоминал сегодня, что мы беседовали на днях с Владимиром Мединским. Вот в одном месте я с Владимиром Сергеевичем категорически на самом деле не согласен. Он заявил о том, что... Вот есть у нас небезызвестный, я думаю, что и вам тоже, историк Борис Соколов, который достаточно регулярно публикуется. Не будем сейчас затрагивать, что именно он пишет. Вот Владимир Вячеславович сказал, что на самом-то деле, вот если так вот делать круглый стол, вот вы будете армен, я буду и там, значит, господин Соколов, то надо еще позвать четвертого человека, писателя Задорнова, для создания атмосферы, поскольку комментировать серьезно то, что пишет Борис Соколов, в общем, невозможно. Вот я с ним категорически не согласен, потому что сейчас у нас, я повторю, канун 9 мая, а российские книжные магазины, в общем, переполнены разного рода исторической литературой. С одной стороны, это хорошо. Да, есть некий плюрализм, и каждый читатель может выбрать. Но, с другой стороны, ведь книги того же Соколова пользуются все-таки достаточным влиянием и достаточной популярностью. Я говорю Соколов, на самом деле там, безусловно,
ну, да, есть, да, целый, да, ряд, да, авторов. Давайте для примера, скажем, все-таки не Соколов, поскольку Соколов, в общем-то, особой популярности не помнит, а скажем, допустим, Солонин. Да?
Ну, как вот у нас был Кошелев здесь, главный редактор Яузен, он сказал, это знамя либералов, да, человек, который пользуется, в общем, достаточной популярностью. То есть, фактически, по большому счету, мы у нас в стране наблюдаем некие зачатки того самого процесса, о которых мы с вами говорим, да, сегодня в ряде стран Восточной Европы. Безусловно, я мог бы, конечно, сказать, что этого нету, этого не происходит, но это было погрешить против истины.
Безусловно.
Тем более, что мы с вами и в рамках моей программы об этом обсуждали, и многие эксперты об этом говорили. Это что же получается, что мы видим песчинку в чужом глазу, не замечая бревна в собственном?
Понимаете, вот тут этот вопрос очень интересный. И если бы вы меня спросили об этом, допустим, год назад, я бы сказал нет. А сейчас я бы сказал, что, конечно, это далеко не бревно, но проблема есть, и мы ее не замечаем. И проблема эта, как это ни печально, очень сильно активизировалась за последний год. Даже я бы сказал, не за последний год.
При том, что есть комиссия по противодействию фальсификации истории, казалось бы, процесс должен был на убыль пойти.
Понимаете, комиссия по борьбе с фальсификацией – это бюрократический механизм, который сделал вещи полезные, но полностью дееспособным так и не стал. И, собственно говоря, это не только оценка моя, как человека, который находится в стране и к комиссии отношения не имеет, хотя и наблюдает за всем, что происходит. Вот. Но и оценка, допустим, членов этой комиссии, например, уже упоминавшегося вами господина Мединского, которые...
Да я мог бы и Василия Степановича Христофорова.
Ну, то есть, на самом деле, комиссия рабочим, эффективным инструментом не стала. Полезные вещи ею были сделаны. Некоторые из этих вещей были очень полезны, в том числе и для общественного сознания, и для исторической науки. Но работающим инструментом она не стала. Проблема заключается немножечко в другом. Проблема заключается в том, что у нас есть не комиссия еще, а совет, который тоже при президенте России, и который возглавляет господин Федотов.
Это вы имеете в виду совет по гражданскому обществу и правам человека, который подготовил проект десталинизации?
Нет, беда-то не в том, что десталинизация. Беда в том, что это проект десоветизации, который должен охватывать период с 17 по 91 год.
Господин Федотов был у меня вот так же в программе, мы беседовали с ним, и он сказал, что, в общем, здесь речь-то идет не о десталинизации, не о десоветизации, как упомянули вы, а на самом деле о гражданизации общества.
Понимаете, мы можем взять базовый документ, который разработан, это, собственно, программа, которая висит на сайте...
Это проект программы.
Проект программы, тем не менее. Это программа, которая была разработана рабочей группой по исторической памяти Совета, которая большинством голосов была принята членами Совета, то есть это официальный документ, за который люди голосовали, который люди разрабатывали достаточно долго. И мы видим, что там говорится прежде всего о том, что период с 1917 по 1991 год – это весь период сплошной тоталитаризма, что бред. Потому что трудно представить, что, допустим, режим Леонида Ильича Брежнева был столь же тоталитарен, как режим Сталина. И там совершались такие же преступления и малоприятные вещи. Там говорится о том, что все это один вот сплошной черный тоталитарный период, в рамках которого совершался самогеноцид, преступление, причем как внутри страны, так что интересный пункт, который обычно от комментаторов ускользает, на международной арене. И что за все это нужно покаяться, что нужно создать специальные фонды, нужно заявить, нужно дать политико-юридическую оценку и так далее. То есть... Речь идет не о какой гражданизации. Пожалуй, только человек с таким тоталитарным сознанием, как у господина Федотова, может считать, что общественные настроения, общественное мнение по историческим вопросам можно формировать сверху. Что, потому что на самом деле это процесс гораздо более сложный и госвмешательству не очень-то поддающийся, хотя и поддающийся иногда. Вот. Речь идет о попытке отказа от целого периода нашей истории. Собственно говоря, это такая же попытка, как попытка, вполне успешная, относительно успешная в свое время, была сделана в республиках Балтии, когда они сказали, что вот наше государство заканчивается в 40-м году, потом нас не было.
Период оккупации. Снова, да, потом, называйте своими именами.
Да,
вещи,
был Александр. Период оккупации, потом нас не было, потом мы снова появились как продолжатели. Да? Вот то же самое нам хотят сказать.
Ну, наше государство тоже самое. Речь Посполита.
Да.
Какая она там сейчас? Четвертая?
Да, четвертая. Вот точно так же нам хотят сейчас сказать, что до 17-го года была Россия, и с 91-го года была Россия. Или с 85-го, я не знаю. Вот. Но эта попытка совершенно аналогичная тому, что пытаются сделать наши оппоненты на постсоветском пространстве, и которая приведет к совершенно аналогичным, весьма неприятным последствиям.
Александр, вы нарисовали, в общем, не самую радостную картину, я бы даже сказал, вообще безрадостную. Однако... Мне кажется, все-таки не так все плохо. 9 мая – это день, на самом деле, наверное, все-таки генетической, даже уже не исторической памяти.
Да. Да?
Это день, когда по большей части на всем постсоветском пространстве потомки участников, героев, без всякого сомнения, Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, вспоминают о подвигах своих предков. И мне кажется, что я, может быть, ошибаюсь. Но я вот по натуре оптимист. Мне кажется, что политическая составляющая этого процесса, она рано или поздно отойдет. А вот эта генетическая память, она останется.
Знаете, я вот в свое время сформулировал вещь, которая для меня очень важна при разговоре о 9 мая, о Дне Победы. А День Победы – это наш общий коллективный день рождения. день нашего второго рождения, потому что если бы все повернулось не так, как оно повернулось, нас бы просто большинство из нас не было на свете. И, конечно,
на интернете, в общем, здесь сложно что-то там отрицать.
И поэтому, конечно, этот день будут помнить, несмотря ни на какие политические манипуляции, ни в России, ни за рубежом, потому что это действительно народный праздник.
Александр, я благодарю вас, что вы сегодня нашли время, пришли к нам, ответили на наш вопрос. Также надеюсь, что вы побывали у нас в студии не последний раз, ибо тем, которые стоит, а самое главное, нужно обсуждать, именно по этой проблематике еще, к огромнейшему моему сожалению, великое множество. Потому что если бы их не было...
Или наоборот, к радости?
Нет, на самом деле, к огромному сожалению, потому что не та все-таки эта тема, над которой... стоит устраивать политические игрища, и тем более, что греха таить, зачастую политиканство. Напоминаю, что сегодня в гостях у русской службы был генеральный директор фонда исторической памяти Александр Дюков. Беседовали мы, как несложно догадаться, об исторической памяти Великой Отечественной войны. Я, Армен Гаспарян, с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Голос России. Интервью. 66-летию Великой Победы посвящается. Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
Хроника жизни русскоязычной части интернета.
Новейшие тенденции, самые необычные сайты и блоги,
о которых говорят.
Ежедневно на «Голосе России» программа «Рунет».
В студии Екатерина Антропова. Здравствуйте. С наступлением теплых дней жители Рунета задумались об отдыхе, и на поисковике обрушилась волна.